Что ж, добрый день, или уже даже вечер, темнеет быстро, наступило без времени, однако не мешает нам говорить про происхождение философии. Да, и тут мы уже как бы подходим к вещам более конкретным, чем в прошлый раз, однако каких-то отдельных персоналей еще не затрагиваем. Сегодня я буду рассказывать про, например, отношение философии с мифом, да, про Гомера и Гесиода, про греческое чудо тоже речь пойдет, ну и про становление самой философии, немного даже, может быть, затрону первых философов. Ну вот, пожалуй, такая вводная часть на этом закончена. Можем расходиться. Всем спасибо за внимание. Нет, конечно, нет. Однако я опять предупреждаю, ничего нового я не скажу. Все это множество раз проговаривалось. Однако, я думаю, все это важные вещи, которые стоит повторить. Первое, о чем очень-очень важно сказать, это о понимании философии тем временем. Опять-таки, я говорил в прошлый раз, что философия, вот как наименование, что вот я философ, первый сказал Пифагор, да, это. То есть это происходило не сразу, было определенное становление. И на это становление, да, что повлияло? Первое, да, я тут уже перехожу к такой важной части основной. Первое – это гомеровский вопрос. Причем это не с точки зрения вот нашей сейчас, да, гомеровский вопрос. Гомер был или его не было, или это было несколько авторов, чем отличается Одиссея от Илиады и так далее. Это гомеровский вопрос, касающийся того, как относиться к Гомеру, да. То есть представим сейчас, что мы переносимся в то время, и вот у нас есть Илиада, Одиссея и Гомер. И тут встает вопрос, как относиться к Гомеру, как относиться к эпосу, да, и как относиться к эпическим богам. Почему? Потому что если мы переносимся туда, мы оказываемся в полисе. А полис – это некое, все знают, что такое полис, да, города-государства. Конечно, по сравнению с городами в наше время это очень маленькие города, однако для того времени это достаточно крупный населенный пункт. Ну и вот, когда вы там оказываетесь, вы должны как бы соблюдать общее дело. И в этом контексте герои эпосов, которые обладают очень яркой, сильной индивидуальностью, они как бы с этикой вот этой, этикой полиса, они не очень совпадают. И это вот этот вопрос, он обсуждается, очень активно обсуждается, причем что Гомер воспринимается уже тогда, и мы сейчас так говорим, как воспитатель Эллады. Да? И вот в этом контексте, причем еще и происходит критика олимпийской религии, да, олимпийских богов Олимпа. И вот на фоне всего вот этого преткновения некого вокруг гомеровского вопроса появляется вот философский метод размышления. То есть это одна из сторон влияния, гомеровский вопрос. Причем, что, опять-таки, здесь не стоит говорить о философии как о какой-то очень отдельной, существующей там, в точках каких-то определенных, или о философах, живущих в башне слоновой кости. Философия здесь она представляется в синтезе и поэзии, язык который она активно использует, и в мифе, например, тот же Платон, о котором я буду говорить, который является еще тем мифотворцем, понимаете? Поэтому здесь как бы это все связано. Ну и вот, первое влияние это, конечно же, гомеровский эпос и гомеровский вопрос, да, Гомер как воспитатель Эллады. Помимо Гомера был еще один очень известный в то время эпический поэт по имени Гесиод. Причем он, как бы, его тоже часто называют воспитателем, да, а даже встречаются еще очень интересно упоминание о Гесиоде как о философе, да, потому что он началом всего считал кого? Правильно, считал бога Эрота. Да. В чем состоит его влияние? Да? То есть Гесиод считал, что причины и начало всего находятся за пределами сущего, за пределами нашего разума. Да? То есть начало сущего, оно находится, нам его с помощью разума не познать. По Гесиоду они находятся в доме ночи. Да, это у него есть такая определенная космология, да. И этот дом ночи, он страшен даже богам. И понятное дело, что простому человеку туда нельзя попасть, не пойти ему туда просто так. Однако, да, это уже мы отходим от Гесиода и говорим вот такую, может быть, очень светлую греческую позицию, да. А что делает философия с этим, раз уж мы говорим про нее, да? Она светит в этот дом ночи, светит причем вот этой своей силой, своей мудростью, и что она делает? Она не боится обращаться к началам и причинам. То есть дом ночи, да, как начало чего-то, там скрыто, а вот мы философы, ну кто-то, да, и нам не страшно туда пойти. И вот с этого начинается вот это познание запредельного, что находится за разумом или сам разум, что такое ум. Вот эти вопросы начинают задаваться, и вот на фоне всего этого как раз-таки появляется греческая философия, которая также имеет связь с греческим чудом, о котором я буду говорить чуть позже. Ну, сейчас вкратце упомяну, потому что формирование вообще культуры греческой, оно происходило рядом с Востоком, да, ни для кого секрет. Ни для кого не секрет, потому что торговля, да, во-первых, и какие-то социальные связи, например, адаптация варварских знаний к условиям демократии, да, то есть опыт восточный, он упав как, ну, как семя, да, на благую почву греческую, он произрастает, и множество всего из него хорошего появляется, да, те же полисы используют достаточно часто восточные практики, измененные, да, в политическом управлении. Потому что политическая жизнь вообще, да, она, ну, в Древней Греции имеет очень значительную роль и обладает соревновательным характером, агональностью, да, гон. Причем, я просто сейчас немного так все смято говорю в одной куче, но чтобы понять вот этот, как говорится, обнять необнятое, да, вот этот весь фон, на котором росла, на котором формировалась греческая философия. Это полис, это агональность культуры, это влияние Гомера, Гесиода, это связь с Востоком, да, четыре фактора. Про агональность подробнее скажу, потому что вот этот агон, да, изначально в каком виде он находился? Он находился в виде атлетических практик, кто сильнее, у кого крепче снаряжение, острее мечи и так далее. Однако со временем, да, вот эта агональность, этот атлетизм спортивный, да, можем в некоторой степени сопоставить, да, с нашим временем. Да. Я прошу прощения, конечно, за это, но просто чтобы было понятней. Никаких личных точек зрения здесь нет. И потом вот эта соревновательность сменяется новой соревновательностью, уже не спортивной, а интеллектуальной. Появляется культ знаний. Культ знаний, и вот на этом фоне вырастает философия. Это, мне кажется, очень красивая история. Ну вот, это все происходит, конечно же, в полисе. Это очень важно понимать. Политическая деятельность также, помимо того, что вот это соревнование, она на что еще влияет? На развитие аргументации, да, на риторику. И это все мы вспоминаем тут софистов, о которых еще речь впереди. И это мы понимаем, что из этого все произрастает философия. Ну, того же Сократа, да, часто очень называли софистом. Причем, еще что важно сказать, опять-таки, да, даже не сказать, повторить, что философия это как бы не отдельное знание. Потому что философия очень часто, ну, для того времени, она воспринималась как часть античной литературы. То есть мы можем тут вспомнить поэмы Парменида о природе, да, Эмпедокла, речи софистов, диалоги Платона, которые выстроены, в принципе, как вообще Платон-то драматургом изначально был, да? Вспомним пир, который, по-моему, идеально театрально выстроен. Ну и вот, и поэтому, то есть, здесь вот эта часть греческой литературы, причем вот философия, да, она очень-очень часто говорит языком поэзии, при этом используя и какие-то слова из Гомера, и из Гесиода. То есть это взаимосвязь, некое единство, оно везде прослеживается. Это я, кстати, наверное, тут сразу важно сказать об источниках языка философии греческой. Это, опять-таки, поэзия, да? Это разговорный язык, что очень важно, да. При этом старым словам разговорным придается совершенно другой смысл. И тоже это очень интересно отслеживать, да. Тут уже, конечно, может быть, нужно будет прибегнуть к филологическому анализу, хотя вот разговорные какие-то слова греческие, они до сих пор используются. И третий источник языка, это, конечно же, неологизмы самих философов. То есть вспоминаем того же Аристотеля, который придумал интеллехию, энергию, да, и так, и так далее. Потому что, ну, он был не единственным, еще предшественники его тоже со словами фантазировали. И все это вот существует в таком единственном ключе, как в прошлый раз я упоминал Ойкумену, да, место обитания, на котором все это происходило, Средиземное море. И на этом же Средиземном море, что происходит, да, в Афинах. Сейчас мы это называем греческим чудом, да, или культурным переворотом в Греции, в Древней Греции. Когда он происходил? Он происходил в 6 веках до нашей эры. Да, и тогда вот как раз-таки затрагивается, то есть не затрагивается, а закручивается вот это философское знание, которое потом передается и развивается. Ну вот, о формировании, о влиянии, то, что повлияло, какие факторы повлияли на философию, я сказал, да, то есть все просто на самом деле. Ну, конечно, не просто, это так мы сейчас просто легко это редуцируем, а на самом деле это все очень длительный процесс, который, ну, по сути, 2 века шел, даже 3. Да, Гомер с Гесиодом, Полис, Восток, единство культуры, ну и соревновательность, агональность культуры. Поэтому теперь, ну еще, конечно, вот этот сам факт какого-то неожиданного взрыва, да, культурного переворота, о котором я сейчас скажу, про греческое чудо. Ну вот, с чем оно связано? Наверное, стоит немного начать издалека, потому что это все идет от ранних философов, ранних древнегреческих, или до сократиков. Уж ладно, примем этот термин, да. До сократиков начинается, как мы сейчас говорим, история западной философии. Да? В прошлый раз я говорил, что первый историк философии это Аристотель, да, который, я тогда упомянул, что он разделил всех предыдущих мыслителей по 4 причинам, да, но сами эти причины не назвал. Я думаю, сейчас это важно, чтобы потом не забыть. Потом перейдем, конечно же, к вещам по теме данной сегодня, да. Ну вот. 4 причины. Это материальная, на самом деле тут все просто. Это материальная причина, то, из чего что-либо получается, да. Это формальная причина, то, что, да, движущая причина, то, откуда движение, да, вспоминаем, ну ладно, не будем вспоминать, еще не дошли до этого. Целевая, это перводвигатель хотя бы, да. Движущая, то, откуда движение, и целевая, то, ради чего, да, телеология аристотельская. Речь позже об этом. Ну и вот, что тут происходит? По Аристотелю, ранние философы, что они делают? Они обращаются к материальным началам. Поэтому он называет, ну, я уже здесь как бы перешел к самой философии, потом станет понятно, в чем суть греческого чуда. Аристотель называет этих философов физиологами, потому что вот это материальное начало, фьюзис, да, он как бы вот выражается в этом, потому что они размышляли о материальных причинах. Ну, потом я буду про это подробно говорить, Фалес, вода, да, там. Ну, философы Милетской школы, все они оттуда. Ну вот. Вообще о них мы знаем из источников только. Из источников, понятное дело, что мы знаем о них в источниках, а источниками единственным являются фрагменты. И это достаточно большая проблема, потому что, во-первых, непонятно, насколько они подлинные и какой фрагмент кому принадлежит. То есть это действительно он говорил, например, Фалес, да, или это просто ему приписали. Ну вот. Но все-таки мы можем говорить об этом, да, о начале философии. Я немного вперед тут забегаю, конечно. О начале философии почему? Потому что они, прошу прощения за тавтологию, обращаются к началу. К началу вот этого единства, единства, в котором пребывает мир. Да, и вот это нужно доказать как-то. Хотя, на первый взгляд, да, это уже по взглядам и Гераклита, и других, о которых есть впереди. То есть все изменяется. Мир, он изменчив. Однако и мы наблюдаем множество. Мы смотрим на этот мир много-много-много предметов. Но почему это множество, множество мира не приводит к распаду? Вот почему. И вот тут как раз-таки мы кидаем себя обратно и приходим к началу, вот к этому архе, о котором я не рассказал в прошлый раз. Архе, который отвечает за то, чтобы вот этот многий мир, много-много всего, чтобы он был единым, чтобы каждая вещь была единая, чтобы, хотя она существует во множестве, да, и для этого есть причина, да, у этого начала есть причина. Например, вода, как у Фалеса, например, огонь, как у Гераклита, правда, он так напрямую не говорил, но вот мы считаем огонь, воздух, да, ну и, может быть, другие стихии или начало, например, атом Демокрита или Апирон. Ну вот, важной характеристикой, ну я уже, я думаю, было понятно из контекста, о котором я говорил, стиль философствования какой, а стиль поэтический, да, то есть и Фалес, правда, от нас совсем немного этих фрагментов осталось, но уже, например, более такие значимые произведения, сочинения, это Парменид, да, о природе, ну и вот, то есть это чисто, поэзия чистой воды, хотя, ну, написана гекзаметром, другими тогда распространенными размерами, однако она философский характер носит. Ну вот, поэтому вот использование поэзии Гомера там тоже присутствовало. Вот опять-таки в прошлый раз, да, тут такая корреспонденция, пытаюсь все-таки связать это во что-то единое, да, раз уж мы говорим, что все едино, про логоцентричность, потому что логос играет очень большую роль, он объединяет, да, как охватывающий, как мысль, отсюда афористичность мысли, отсюда Гераклит, который пытается вот играть со словами, может быть, в некоторой степени, да. И все это выражается в едином слове, логос, да, вот это очень важно. При этом еще никто не называл себя философами, да, это ранний период, я сейчас говорю про ранний период, никто не называл себя философами, Пифагор был первый. Вот этот логос, и второе, может быть, важное слово, то есть мы пытаемся охватить словом мир, мы пытаемся сказать обо всем, продолжить разговор природы. Ну, я прошу прощения, конечно, такие отсылки, но это личная моя симпатия. Как Пастернак говорил, услышать шум словаря. И вот здесь то же самое, да. Услышать шум, не словаря, а услышать этот логос, который, в принципе, он присутствует во многих частях природы. Да. Однако, да, когда это тоже важно, это когда мы приближены к этой природе, когда мы приближены к миру, мы не можем узреть все в целом. Ну, это тяжело. Отсюда вот эта греческая теория, да, потом пришло слово теория, да, узреть или созерцать, когда человек обращается ко всему, да, вот обращается к миру как к чему-то, что не нужно вот взять его, победить, спасти, вот нужно его наблюдать, созерцать. И вот появляется философия с Фалеса, да, который посмотрел на воду, может быть, да, и сказал, вот это начало всего, архе. Ну и вот. Поэтому такой здесь момент. И дальше вообще, по идее, нужно было бы перейти к представителям Милетской школы, да, это Фалес, это Анаксимандр и Анаксимен. Однако, я думаю, об этом подробнее лучше сказать в следующий раз, потому что вот этот момент греческого чуда, да, вообще откуда оно взялось, вопрос Айкумены, да, где это все развивалось, он достаточно полный. И я, пожалуй, этим сегодня и закончу, а в следующий раз мы уже спокойно, отдельно, очень конкретно, очень четко, потому что я понимаю, что то, что я сегодня говорил, очень, очень неясно и скомканно, в следующий раз будет разговор про Фалеса, ну и, в общем, Милетскую школу, про первых натурфилософов. Все, спасибо за внимание, до следующего раза.